Это очень ответственно говорить об ответственности. Но и слушать об ответственности – это тоже очень ответственно. Потому что, когда мы что-то не знаем или чего-то недопонимаем, это одна ситуация. Когда мы собираемся с одним желанием, с решительностью прояснить, что же это такое, мы тем самым берем на себя ответственность за то, чтобы потом жить ответственно. Итак, тема наших размышлений – ответственность христианина. Небольшая история. Наверное, вы читали в средствах массовой информации, что только на днях закончилась борьба с самым большим пожаром за всю историю Израиля. Пожар произошел на горе Кармель. Помните, когда-то Илия на этой горе молитвой своей низвел огонь. Но этот огонь пожрал только жертвенник и камни, которые там стояли. На этот раз полиция раскопала, что виновником масштабного пожара был 14-летний подросток. В то время, когда его мать пребывала в святой уверенности, что он на занятиях в школе, он со своим другом сходил в лес для того, чтобы там покурить кальян. Выкурив кальян, он оставшиеся угли выбросил в кусты. Немедленно загорелся огонь, он испугался, сбежал с места своего преступления, никому ничего не сказал. Нашли его достаточно быстро. Операция, так говорят средства массовой информации, по тушению пожара под Хайфой завершилась только несколько дней назад. Жертвами огня стали более 40 человек. Жертвами это означает, что более 40 человек погибли. 17 тысяч местных жителей были эвакуированы. Самостоятельно потушить этот пожар израильские службы не смогли. Пришлось звать на помощь представителей нескольких стран. Турция, Греция, Великобритания, Франция, Россия. Огонь уничтожил 5000 гектаров леса. По мнению эксперта, ущерб от пожара составил уже несколько миллиардов долларов. А на возрождение уничтоженного огнем лесного массива понадобится не менее 40 лет. Мальчик покурил кальян. Кажется, мелкий такой грешок, маленькая безответственность, какие огромные последствия, какие дорогие последствия. И, конечно же, самое дорогое – это не лес, который сгорел, не деньги, которые нужно будет потратить на восстановление, не время для того, чтобы новые деревья выросли. Самый страшный урон – это люди, которые погибли. Маленькая безответственность и огромные последствия. Мы часто недооцениваем то, что мы делаем. Нам кажется, что наши мелочи ни на что и ни на кого не влияют. Но за нашей маленькой безответственностью всегда следует большая ответственность. Я могу приводить другие примеры. У всех у вас на слуху гибель Титаника. Титаник погиб из-за безответственности. Если вы помните, в море столкнулись два судна. Одно из них – судно «Нахимов». И когда я впервые прочитал эту новость, что эти два судна в море столкнулись и потонули, и погибли люди, много из них живут в моем городе, в Одессе жили, родственники живут, я подумал, как можно в огромном море не разминуться? Но через какое-то время пришли другие известия. В небе над Шотландией столкнулось два самолета. Как потом выяснила следственная комиссия по вине авиадиспетчера. В одном самолете летела группа детей из России. Все они погибли в небе. И на землю только долетели их останки. Кто-то вовремя не посмотрел на монитор, кто-то отвлекся. Маленькая, кажется, оплошность, маленькая безответственность, но огромные последствия. Если мы посмотрим на мир, в котором мы живем, мы вынуждены будем сказать, что мы живем в безответственном мире. И мы все страдаем от безответственности других людей. Если вы помните, не так давно водитель автобуса пренебрег правилами дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд. Более 40 человек, ехавших в автобусе по своим делам. Чья-то мама, чей-то папа, чьи-то дети погибли. Безответственность водителя. Рядом с моими друзьями живет мама. У нее была единственная дочка, отличница. И она ее послала в магазин купить хлеба. Когда она возвращалась, молодой человек, пьяный, за рулем на иномарке, просто сбил девочку. С тех пор она калека, она не движется, она не видит. На этом ее жизнь практически остановилась. Кто-то пьяный сел за руль, а у кого-то поломанная судьба. Родители не исполняют свои обязанности в отношении своих детей. Кажется, ну что ж такого, мы все заняты, нам надо зарабатывать, нам надо обеспечивать. А ребенок не получает достаточного внимания родителей, отцовской, материнской любви. И практически вырастает психологически неполноценным, ущербным. И кто может увидеть, и кто может посчитать, сколько несчастий в жизни такого ребенка будет в жизни? Сколько неверных решений он, в свою очередь, примет? Сколько боли он будет переживать? Сколько смятения? И как вообще сложится его жизнь? Дети выросли, и им не хватает ответственности за судьбу своих стареющих родителей. Они просто оставляют их, другие сдают в дом престарелых, ведь им нужно жить. И кто может измерить боль родителей, жизнь которых заканчивается без близкого контакта с теми, кого они родили, кого воспитали, кого взрастили, в кого вложили свою душу и свою жизнь? Врач поставил неправильный диагноз, он ошибся. Ему лень было учиться, он купил диплом, теперь он практикует. И он не совсем точно поставил диагноз. У кого-то поломанная судьба. Политики по собственным соображениям принимают не совсем верное решение. Расплачивается за это решение десятилетиями вся страна. Подростков в школе научили безопасному сексу. Но так и не объяснили, что такое настоящая любовь. И к своему полнолетию он будет знать о сексе все. Но вероятность того, что он так никогда в жизни не узнает, что такое настоящая любовь, не испытает ее и не переживет ее, очень высока. Учителя посчитали, что этого достаточно. Это безответственность. У нас у всех есть безответственные друзья, которые подводят нас по мелочам и этим раздражают нас, этим постоянно нарушают наши планы. А может быть, кто-то сталкивался с безответственным служителем в церкви. Такое иногда бывает. Служитель, может быть, не обратил внимания, где-то что-то неосторожно сказал, может быть, не совсем верно повел себя, а кто-то соблазнился, а кто-то споткнулся, кто-то ушел из церкви, а кто-то в душе своей переживает эту душевную травму и чувствует, что сердце его почему-то закрылось для благодати Божией, и он не может больше расти, не может нормально воспринимать Слово Божие, не может раскрыться навстречу Божьей благодати и Божьей любви. Список безответственности в нашей жизни, кажется, можно продолжать бесконечно. Я думаю, что вы со мной согласитесь, если я скажу, что нам всем не нравятся безответственные люди. Мы строги в своем отношении к безответственным людям, но я хочу сегодня, чтобы каждый из нас задал вопрос себе. А сколько людей страдают от нас? Скольким людям мы причиняем неудобства, дискомфорт, а иногда и страдания собственной безответственностью? Быть безответственным, кажется, может быть, ничего страшного, ведь это мелочь. Но я привел все эти примеры в начале нашей беседы для того, чтобы показать, что не бывает маленькой безответственности. Часто именно маленькая безответственность влечет за собой огромные последствия в жизни других людей. Как христиане, мы с вами, ребята, должны быть людьми ответственными. Мы должны быть примером ответственности. Кстати, кто из вас знает, как звучит преамбула к нашей Конституции, главному закону нашей страны? Кто-то помнит? Я процитирую. «Усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями». И дальше Конституция, дальше статьи. Почему именно такой закон? Почему такие правила? Почему такие свободы и такие ограничения? Почему такое поощрение и такое наказание? Почему? Потому что мы понимаем, что у нас есть ответственность перед Богом. У нас есть ответственность перед собственной совестью, которая является Божьим инструментом для нас, чтобы мы могли различать, что добро и зло. И оказывается, даже Конституция понимает, что каждый из нас имеет нашу ответственность перед теми, кого уже нет в живых. Мы в ответе за то, как через нас будет продолжаться история. Мы в ответе за то, сохраним ли мы, приумножим ли мы то, что созидали и собирали наши предшественники и наши отцы. А в переложении на наш христианский язык мы в ответственности за то, сможем ли мы сохранить веру, однажды преданную святым, которую передали нам наши предшественники. Мы в ответе за тех людей, которые живут рядом с нами. Более того, Конституция даже, это не Библия, это просто Библия государства, если так можно сказать. Библия признает даже нашу ответственность перед грядущими поколениями. Потому что то, что мы делаем сейчас, то, что мы делаем сегодня, имеет какое-то влияние на то, что будет завтра. То, что мы выбираем сегодня, повлияет на то, что будет завтра. Наши отцы смогли достойно пройти путь, который Бог им отмерил, нелегкий путь. Поэтому сегодня мы имеем с вами счастливую христианскую юность. Что будет через 20 лет, зависит уже не от них, зависит от нас. Будут ли наши дети иметь счастливую христианскую юность, будут ли знать они Бога, будут ли они служить Богу, зависит от того, насколько ответственно мы относимся к Богу, к собственной совести, к людям, которые окружают нас, к нашей истории и к нашему будущему. Итак, что же такое ответственность? Мы сегодня уже слышали разные определения, я думаю, что у каждого из вас есть свое определение. Хотя я давно заметил, что когда мы задаем простые банальные вопросы о простых вещах, нам почему-то трудно на них отвечать. Кажется, ответственность – простое слово, но когда думаешь, как дать ему точное определение, и чувствуешь, не хватает слов, как-то размыто, как-то вокруг да около, но не хватает сути. Если вы зайдете в интернет и в поисковике наберете слово «ответственность», первое, что интернет вам выдаст, будет Википедия. Электронная энциклопедия, свободная, открытая. Если мы заглянем туда, Википедия дает нам взгляд на понятие ответственности с двух сторон. Можно сказать так, с положительного и с отрицательного. Послушайте, пожалуйста. Ответственность – это субъективная, то есть ваша личная, обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия. С другой стороны, Википедия дает нам еще одно определение ответственности. Я называю это уже с такой стороны негативной, со стороны наказания. Ответственность – это определенный уровень негативных последствий для субъекта, то есть для личности, в случае нарушения им установленных требований. По характеру санкций за совершаемые действия выделяют следующие виды ответственности: юридическую, включая уголовную, материальную, то есть когда надо деньгами, имуществом рассчитываться за то, что ты сделал, моральную ответственность, политическую ответственность и другие виды ответственности. И вот здесь очень интересный момент. Почему я привожу этих два определения? Вот с того, что мы сегодня уже слышали, с того, что вы говорили вот в интервью, я обратил внимание, что я, кстати, проводил такой же опрос у своей молодежи, когда готовился к поездке, я тоже раздал им по листику бумаги и попросил, чтобы они написали, что же такое христианская ответственность. У меня была целая такая стопочка их ответов. И вот я обратил внимание на интересную закономерность, что у большинства людей и у большинства молодых людей, церковных людей, слово «ответственность» связано с отрицательными эмоциями. Слово «ответственность» связано с отрицательными эмоциями. То есть, когда говорят нам об ответственности, это означает, что мы постоянно кому-то что-то должны. От нас постоянно чего-то ждут. Вы обязаны, вы должны, вот и так, и нам это не очень нравится. Более того, нам постоянно напоминают о последствиях нашего выбора. Причем обычно, напоминая о последствиях, говорят об отрицательных последствиях, о некоем наказании, о некоем возмездии. Почему именно такое восприятие ответственности? Возможно, проблема в том, что когда это слово стали использовать в юридическом языке, юристы слово «ответственность» приравняли к слову «наказание» и «вина». Они поставили знак равенства между словом «ответственность» и словом «наказание», «вина». Ну, например, пишется, за такое-то преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Предусмотрена уголовная ответственность. Хотя в сущности речь идет о чем? За такое-то преступление предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Нужно сказать, что такое использование слова «ответственность» не оправдано. Потому что там, где человек берет на себя ответственность, там речь об уголовном преследовании уже не идет. Помните, говоря библейским языком, что если человек живет по духу, то на него уже закон не распространяется. Не потому, что он его нарушает, а потому что, живя по духу, живя ответственно, он его исполняет. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели на это понятие нашей ответственности не с этой точки зрения, что кто-то от нас что-то ждет, что мы кому-то что-то должны, что нас обязательно за что-то кто-то накажет, а посмотреть с позитивной точки зрения, с библейской точки зрения, с Божьей точки зрения. Потому что ответственность – это еще, кроме всего прочего, определенность, надежность, честность. Это то, что ребята говорили в этом видеоролике, вы заметили, да? Определенность, надежность, честность – это осознание и готовность признать себя причиной своих поступков. Это готовность действовать рационально для блага людей. Ответственность – это не вина, это уверенность. Ответственность – это уверенность. Когда я думаю о том, как Библия представляет нам ответственность. Кстати, слово «ответственность» не найдешь в Библии. Нет такого слова, никакая симфония не поможет. Но когда я думаю о слове «ответственность», знаете, на что я обращаю внимание? На основу этого слова, на корень этого слова. Кстати, корень этого слова везде, во всех языках, по крайней мере, те, которые я знаю, одинаковые. В слове «ответственность» основа слова или корень слова какая? Ответ. В слове «видповедальность» – видповедь. В английском слове «responsibility» – что? Respond. Тот же ответ, та же видповедь. И я на этом строю свои дальнейшие размышления. Ответственный человек – это человек, который услышал Бога и ответил Ему. Еще раз. Ответственный человек – это человек, который услышал Бога и ответил Его. Наша жизнь, в сущности, это ответ. Вся наша жизнь – это постоянный ответ на Божие обращение к нам. Только если мы услышим Бога, только если Бог будет занимать в нашей жизни главное место, тогда все остальное станет на свои места. Тогда нам не трудно будет чувствовать свою ответственность перед другими людьми. Независимо от того, друзья это наши или враги, нравятся нам эти люди, и они доставляют нам проблемы. Только услышав Бога, испытывая, чувствуя свою ответственность перед Богом, мы будем ответственно относиться к миру, который создал Бог, к животному миру, к природе. Только так мы будем ответственно относиться к самим себе. Проблема безответственности – это в первую очередь проблема безответности. Слушайтесь в эту фразу. Проблема безответственности – это в первую очередь проблема безответности. Помните, что говорит пророк Исаия? Христос цитирует эти слова, когда обращается к своим современникам и говорит: «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Человек глух. Он не слышит Бога, и, соответственно, он не может ответить Богу, и, соответственно, он не ведет себя ответственно в отношении всех других людей. Нет, когда ему нужно, когда так требуется, когда этикет, когда это общее правило, и за это он может понести какой-то ущерб, или, может быть, его накажут, тогда человек еще придерживается каких-то рамок, тогда он ведет себя ответственно, но движет им не свобода, не любовь, а страх наказания. Страх испытать боль. Страх испытать отвержение других людей. Но для христиан это не мотивация. Когда человек погружается сам в себя, когда человек остается в пределах собственной значимости, собственной гордыни, самомнения, он перестает слышать и видеть то, что происходит вокруг. Другими словами, человек помещает себя в центр вселенной, и теперь все должно вращаться вокруг него. Ему все обязаны. Он не обязан никому, ничем. Он свободен. Классический пример – это отношение родителей и детей. Я думаю, нет таких родителей, у которых бы со своими растущими детьми не состоялся приблизительно такой разговор. «Сынок, ну это безответственно, ты не можешь так себя вести». «Пап, ну я уже взрослый». «Да, ну ты взрослый, но ты живешь в моем доме». «Да, но это тоже мой дом. Если ты меня родил, значит, часть твоего имущества принадлежит мне». «Да, сынок, ну пока ты тут бездельничаешь, я работаю для того, чтобы у тебя была еда, одежда, чтобы ты учился, чтобы у тебя был компьютер». «Да, пап, но это твоя обязанность? Ты должен?» «Папа, дай мне денег, мне нужно». «На что?» «Это не твое дело, я уже взрослый, я свободен распоряжаться своими деньгами». «Дай мне денег, я свободен распоряжаться своими деньгами». Вы слышите? Приблизительно такой разговор проходит между родителями и детьми практически в каждой семье. И я более чем уверен, что вы тоже проходили через это. Когда вам обязаны все, Бог, потому что вы его не просили, чтобы он вас на эту землю произвел, послал, правда? В конце концов, не вы эту землю такой сделали. Вы уже пришли в этот мир? Не вы за это в ответе. Родители вам обязаны. Родили? Кормите. Воспитывайте. А потом не мешайте. Церковь обязана. А как иначе? А как иначе? Служители для чего в церкви? Для того, чтобы удовлетворять наши запросы. Что? Они просят нас прийти, что-то сделать в церкви. Не, ну это слишком, у нас нет времени. Нам обязаны все, мы не обязаны никому. Почему так происходит? Потому что человек ведет себя как самовлюбленный глупец. Он вокруг себя не видит никого и ничего. Он центр вселенной. Все вращается вокруг него. Все ему должны. Он не должен никому. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек глухой, он не слышит. Он не слышит Божий голос, обращающийся к нему. Он не слышит, что ему говорят родители. Он не слышит, что ему говорят учителя. Он не слышит, что пастор каждое воскресенье с кафедры говорит ему Словом Божиим. Он не слышит, он глух. Но это может казаться только в начале таким хорошим существованием. На самом деле результат такой сосредоточенности на себе печален и губителен. Человек в результате такого отношения погружается в глубокое одиночество. Он не слышит никого, поэтому никому не отвечает. А затем он начинает обращаться к другим, и его уже не слышит. Известная певица поет: «Крикну, а в ответ тишина». Теперь уже человек кричит от душевной боли. Теперь он уже хочет, чтобы кто-то обратил на него внимание, чтобы кто-то понял его, чтобы кто-то посочувствовал его, чтобы кто-то разделил с ним его трудности, его переживания, чтобы кто-то поставил себя на его место, и он кричит, обращаясь к миру, а в ответ тишина. Человек должен услышать Бога и ответить Ему. С этого начинается наша жизнь настоящая. И в этом суть нашей жизни. В постоянном ответе на голос Божий, обращающийся к нам постоянно. Помните примеры пророков? Бог обратился к Аврааму и сказал: «Оставь дом твой, оставь землю твою, иди в страну, в землю, которую я дам тебе». До этого Авраам не слышал голоса Божьего. Но каким-то образом он понял, что к нему обращается Всевышний Бог. И он что сделал? Он ответил. Он оставил все и пошел, и через это стал отцом веры для многих, включая нас с вами. Мы живем в свете того обетования, которое он унаследовал, как человек веры, человек, отвечающий Богу. Бог воззвал к Моисею с горящего куста и сказал: «Моисей!» И Бог сказал ему: «Пойди, выведи народ мой из земли рабства в землю обетованную». И Моисей ответил Богу, и он пошел. Исаия находился в храме, когда у него были свои трудноразрешимые духовные вопросы. Он искал водительство Божие, Божьего откровения, и Бог открылся ему в святости своей. И Исаия, увидев святость Божию, затем услышал голос Бога, говорящий: «Кого нам послать и кто пойдет для нас?» Исаия ответил и сказал: «Вот я, пошли меня». Бог обратился к молодому человеку по имени Иеремия, и он сказал ему: «Еще от утробы матери моей я приготовил тебя быть пророком. Твоя миссия будет нелегкой, потому что сначала ты будешь разрушать и только потом созидать». И Иеремия откликнулся. Ветхий Завет – это история тех людей, к кому обратился Бог, и тех, кто ответили. Они прожили настоящую жизнь. И то, что они сделали, принесло благословение не только в их семью и в поколение, с которым они жили, их решение, их ответ Богу. Это и наше благословение сегодня. Когда мы открываем Новый Завет, мы читаем: «И был глас Божий к Иоанну в пустыне, И был глаз Божий, и Иоанн его услышал. И он понял, что хочет от него Бог. И он вышел и начал крестить людей и говорить: «Мессия уже здесь, он идет, приготовьте свое сердце». Иисус Христос сказал, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Почему? Потому что он услышал Бога и ответил Богу. Иисус Христос ходил по земле, и он обращался к людям с простым призывом. Он говорил: «Следуй за мной». И если человек слышал это и отвечал, и шел за Иисусом Христом, жизнь его менялась полностью. И после этого в сущности уже не важно было, что было в жизни. Так начиналась настоящая жизнь, так начиналась настоящая ответственность. Если наша ответственность не начинается в Боге, и если наша ответственность не ради Бога и не перед Богом, то рано или поздно нам надоест быть ответственными среди тотальной безответственности. И мы начнем искать себе какие-то объяснения и оправдания, и мы найдем их. И мы скажем: все так поступают, почему я должен стараться? Все в церкви такие, почему я должен быть другим? В мире вот все так поступают, почему я должен быть другим? Друзья мои, на этот вопрос «почему» есть только один ответ. Потому что есть Бог. Других ответов недостаточно. Почему вы должны слушать меня сегодня, прислушиваться к тому, что я говорю? Разве вы обязаны? Нет. Но мы сегодня говорим о Боге. И потому я говорю. Вы слушаете, и вместе мы размышляем. Потому что мы хотим быть людьми отвечающими, и, соответственно, мы хотим быть людьми ответственными. Если мы соизмеряем нашу жизнь в первую очередь и главным образом с Богом, нашу жизненную позицию, нашу ответственность не поколеблет никто и ничто. Ради Него мы живем, и ради Него мы хотим быть ответственными. Смотрите, почему мы учимся любить людей? Разве потому, что они этого достойны? Нет. А многие из них недостойны. Но мы учимся любить людей, потому что мы хотим учиться любить Бога. Почему мы стараемся делать добро всем? Не потому, что люди заслуживают этого, а потому, что мы знаем, что Бог создал нас на добрые дела и предназначил нам их исполнять. Почему мы стараемся во всем поступать честно? Не потому, что все остальные поступают честно, а потому, что Бог, перед которым мы ходим, это Бог истины и правды. Почему мы хотим быть людьми слова, вне зависимости от того, держат ли свое слово данные нам другие люди? Потому что Иисус Христос научил нас, и Он сказал: пусть слово ваше будет «да-да» и «нет-нет», а что сверх этого, это от лукавого. Почему я хочу заботиться о своих стареющих родителях вне зависимости от того, как они меня воспитали, дали ли они мне все, когда я был ребенком? Потому что мой Бог дал такую заповедь – почитать родителей. Почему я служу Богу в поместной церкви, невзирая на то, как себя другие члены церкви ведут, какие люди приходят в церковь? Почему я молюсь о слабых, переживаю за тех, кто искушается и обольщается миром? Почему? Не потому, что люди для меня служат примером, а потому, что я знаю, что глава церкви – Христос. Ради Него. Я не жду благодарности, не жду награды, не жду признания от людей в этой жизни. Меня это не мотивирует. Не это делает меня ответственным. Я знаю, что однажды я предстану перед Богом и дам Ему отчет за прожитую жизнь здесь на земле. Это меня мотивирует. Бог обратился ко мне, Он нашел меня, Он обратился ко мне по имени, и я ответил Ему. И как только я ответил Ему, я стал человеком ответственным. И теперь, если я хочу жить ответственно, мне нужно каждый день прислушиваться к тому, что говорит Бог. Через Священное Писание, через совесть, через обстоятельства жизни, через других людей в церкви. Я прислушаюсь, что говорит Бог. Для меня это важно. Я люблю Его. Я хочу знать Его больше. Я хочу чтобы он был доволен мной. Я хочу, чтобы он о мне так же сказал, как он однажды сказал о своем сыне Иисусе Христе: в нем мое благоволение. Он мне нравится. Я его люблю, потому что он постоянно старается делать то, что мне угодно. И потому что я люблю Бога, я стараюсь жить ответственно. В сущности, христианской ответственности лежит мой ответ Богу. На этом мы сейчас остановимся. И после небольшой паузы мы посмотрим на то, как апостол Павел в своей жизни понимал ответственность. Посмотрим целый ряд библейских текстов, которые показывают нам, как можно быть ответственным в христианской жизни перед Богом, несмотря ни на что. Итак, ребята, мы говорили о том, что для нас очень важен библейский позитивный взгляд на понятие ответственности. Не ответственность – это не бремя, которым нас кто-то пытается придавить и лишить нашу жизнь радости и свободы. Ответственность – это и есть путь к настоящей радости и к настоящей свободе. Потому что только тот, кто услышал Бога и ответил Ему, только тот, кто каждый день ради Бога строит отношения с своей семьей, своими друзьями, своими соработниками, своими соучениками, только тот познает, что такое настоящая свобода, что такое настоящая радость, что такое жизнь в любви, как говорил наш брат. Теперь во второй части я хотел бы, чтобы мы посмотрели на 12 библейских текстов. Не пугайтесь этой цифры, потому что любить Бога — это означает любить и знать Его Слово. Поэтому сейчас главным образом мы будем смотреть на библейские тексты. Ребята приготовили, да, для презентации. Если вам удобно смотреть на экран, если нет, берите свои Библии. Мы будем смотреть с вами на некоторые моменты. Итак, первый текст. Почему я его выбрал? Лучшее проявление ответственности, которое я когда-либо встречал. Знаете, когда я готовился к этой теме, я думал, вот интересно бы найти человека, который как-то выразил свое понимание ответственности, свое отношение ответственное к жизни. И вы знаете, как всегда думаешь, ну где-то какие-то цитаты известных людей, философов, поэтов, писателей, но нет. Лучшее описание ответственности я нашел у апостола Павла. Помните, он собрал пресвитеров из города Ефеса в Милите, и он говорил к ним свою прощальную речь. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на часть этой речи. Он говорит: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Очень ответственный момент в жизни и служении апостола Павла. В какую бы церковь он ни приходил, Дух Святой через своих людей говорит: «Павел, туда, куда ты идешь, тебя ждет беда, тебя ждет преследование, тюрьма и, может быть, сама смерть». Люди в церкви, наверное, когда слышали это, подходили к Павлу, и как мы по-человечески, знаете, всегда: «Павел, может быть, не надо. Может быть, поменяй свои планы». И вот он идет с одной церкви в другую, и в каждой церкви, в каждом городе Дух Святой через своих людей одно и то же, может быть, разными словами повторяет апостолу Павлу. Он не открывает, что с ним будет, но открывает, что будет ему там нелегко, и ему будет плохо. И вот как раз в такой атмосфере, когда по-человечески кажется, надо остановиться и пойти в другую сторону, когда, может быть, поддержка друзей из церкви направляет тебя совершенно в другом, противоположном направлении, апостол Павел выражает свое понимание ответственности. Он говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Вот она, ответственность. Ну и что там в Риме есть император? Ну и что язычники против? Ну и что свои братья говорят: «Павел, не иди туда». Ведь когда-то Петр даже Христу начал прикословить, помните, говорит, Господи, да не будет этого с тобой. Это наше человеческое понимание ответственности, ведь мы ответственны за то, чтобы остановить человека, уберечь его от беды. Апостол Павел говорит, вот мое отношение такое, я не взираю ни на что. Ни на людей, ни на обстоятельства, ни на то, что сейчас, ни на то, что будет, каким бы страшным оно ни было. Я не взираю ни на что. Помогает мне в этом то, что я не дорожу своей жизнью. Мне жизнь сама по себе не нужна. Моя жизнь имеет смысл только если она нужна моему Господу. Помните, он говорил, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Он говорил, мне лучше умереть, разрешиться, потому что тогда ничто не будет стоять между мною и моим Господом. Тогда я буду уже ходить не просто верою, я увижу того, кого я люблю. И он говорит, мне все равно. У меня одна мотивация. Бог верил мне служение проповедовать Евангелие благодати Иисуса Христа. И ради этой цели я готов на все. Друзья мои, вот она ответственность. Невзирая ни на что, не дорожу своей жизнью, но вижу Бога и знаю, к чему Он меня призвал. Для меня это лучшее библейское определение ответственного отношения к Богу, к жизни, к своим братьям, к обстоятельствам жизни, к самой своей смерти. Запомните этот текст. 20 глава Деяния апостолов. И когда я нашел это определение ответственности, я начал снова для себя пересматривает жизнь этого великого труженика Евангелия, благодати Божией, апостола Павла. Я подобрал целый ряд текстов, которые показывают, как он ответственно относился к разным моментам жизни и служения, несмотря ни на что. Но знаете, первое, что, с чего все начинается, мы сказали, что ответственность – это ответ. Вот вспомните, с чего начался христианский путь гонителя церкви Савла. Он шел по дороге в Дамаск. Он считался человеком вполне состоятельным, он многого достиг, он был уважаемым человеком. Мало кто в его годы достигал того, чего достиг он. Ему поручили самое важное дело – бороться с христианской ересью, чтобы сохранить истинную веру и иудаизм. И он не знал никаких границ своей ревности. Он сам об этом описывает страшными словами. Ему было стыдно за то, что он делал. И вот он шел по дороге в Дамаск. Может быть, его никто туда не посылал. Может быть, его миссия сосредотачивалась только в Иудее. Но он настолько ревностно и ответственно относился к тому, что ему было поручено, что он решил пойти в Сирию, в Дамаск. И вот по дороге в Дамаск. Его сиял свет с неба. И знаете, что он услышал? Голос Божий. Бог проговорил к нему и сказал, Саул, Саул, что ты гонишь меня? И он ослеп. И он пришел в такое исступление, говорит, Господи, а кто ты? Говорит, я Иисус. К Дамаску Саул пришел уже другим человеком. Настолько другим, что даже церковь не была готова его принять. Они все еще его боялись и не верили, что это возможно. А он дерзновенно в Дамаске проповедовал об Иисусе Христе. Бог проговорил к нему, и он услышал. Саул стал Павлом. И вот он что пишет о себе. Ушла его гордыня, ушла вся спесь, ушли все достижения. И вот он пишет, я могу надеяться на плоть. Это послание к филиппийцам, 3 глава. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. И вот он перечисляет все свои достоинства, которые мог гордиться любой еврей, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. Вот вам послужной список успешного человека того времени. Один из лучших. Но дальше он говорит, ну что для меня было преимуществом? То ради Христа. Я почел счетом, это все мусор. Это все мусор. Павел услышал голос Божий и ответил. И это сделало его ответственным человеком. Знаете, что говорит безответственный человек? Мы уже об этом говорили. Я никому ничего не должен. Ответственный человек говорит, я должен. Причем все
и всем. Смотрим следующий текст, послание к римлянам, первая глава. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Кто тебя заставил, Павел? Кто уменил тебе в это в обязанность? Он говорит, я должен всем. Смотрите, второй текст, первого послания к Коринфянам, 9 глава. Он пишет, что в сущности он свободен. Ибо будучи свободен от всех, то есть Павел пишет, в сущности я свободный человек, я никому ничего не должен. Но какой вывод я из этого делаю? Будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Для чего? Мне нравится такое вот чувство, знаете, такое мазохистское издевательство над собственной душой, чтобы чувствовать рабом себя всем. Нет. Он говорит, дабы больше приобрести. И он говорит, для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждые закона, не будучи, впрочем, чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Друзья мои, он понял силу и красоту Евангелия. Он понял, насколько Бог хочет спасти каждого человека, независимо от того, умный, глупый, иудей или варвар, сильный, немощный, неважно. Он говорит, ради того, чтобы приобрести побольше, я ради всех сделался всем. Я поработил себя, но не людям, а Евангелию. Я готов быть для людей всем, потому что я хочу, чтобы они услышали Евангелие и этим Евангелием спаслись. Друзья мои, вы должны кому-то что-то? Давайте скажем сегодня вместе с апостолом Павлом. Я свободен от всех, но я всем поработил себя ради того, чтобы через меня Евангелие достигло максимально большого количества людей. Следующее, что мы говорим, когда мы чувствуем себя такими самодостаточными, мы говорим, часто говорим о том, что мы можем и что мы хотим. Вокруг наших хотелок крутится вся наша жизнь. Вот смотрите, следующий текст. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Смотрите, если бы Павел пришел в церковь как апостол, он бы погрешил против истины? Нет, он и был апостолом. И он говорит, в этом не было ничего бы страшного, если бы я пришел к вам как апостол. Если я бы так строил с вами отношения, мы могли. Мы имели на это законное право, мы могли. Но не стали. Вот она, христианская ответственность. Я могу, но я не стану. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. И смотрите дальше, какие важные слова. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но что? Ну и души наши, потому что вы стали нам любезны. Друзья мои, когда Иисус Христос говорил о втором поприще, Он хотел сказать, что мы не должны останавливаться. Ну хорошо, вот это требуется от нас. Мы как хорошие христиане берем под козырек и делаем то, что от нас ожидается. Христос говорил, как хороший христианин, сделай больше. Сделай в два раза больше. Ответственный христианин говорит, я могу так, а могу и поиначе. Я не пользуюсь своим правом, но я доношу до людей Евангелие. В принципе, я мог бы этим ограничиться. Бог мне поручил проповедовать Евангелие. Зачем еще свою душу выворачивать? Зачем еще в свою душу впускать людей? Разве у меня не должно оставаться что-то личное? Меня как-то спросил один человек, говорит, а какое у тебя хобби? Первое искушение было ответить, знаете, как в этом старом советском фильме «Хоббей у нас нету». Но с другой стороны, я подумал, Господи, да мне иногда поспать времени достаточно не хватает. Я настолько в служении, столько вопросов. Какое еще хобби? А можно ведь все измерить? А можно ведь сказать, что согласно трудовому законодательству, пастор тоже не должен работать больше, чем 8 дней в день. 5 дней в неделю. И имеет 2 дня законных на выходные. Пришел? Проповедь сказал, служение провел, вопросы есть, ответил. До свидания. Кто скажет, что человек не ответственный? Ответственный. Но Павел смотрел дальше. Он говорит, мы решили вам передать не только благовестие Божие, но и души наши. Мы настолько полюбили вас, что мы не ограничиваем себя ничем. Мы сердце свое открываем для вас. Хороший пример, правда? Друзья мои, а как насчет тех, кто нас не понимает, критикует, отвергает, кто, собственно, в сердце, может быть, даже и ненавидит и желает нам только всего плохого и, может быть, даже смерти, как к ним относиться ответственно? Следующий текст, смотрите, послание к Римлянам, 9 глава, апостол Павел пишет, «Истину говорю во Христе, не лгу». Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян. Смотрите, как далеко идет ответственность. Он говорит, я настолько понимаю свою ответственность за моих братьев, что несмотря на то, что они за мной толпами ходят из города в город, чтобы разрушить мое служение, а некоторые, помните, даже дали обет, кушать не будем, пока Павла не убьем. Помните? Из Деяний святых апостолов. Он говорит, несмотря на их такое отношение, я вот как только вспомню о них, у меня сердце болит. Я не могу уйти от этой внутренней печали. И совесть моя в Духе Святом говорит мне, что я готов пойти так далеко, что я даже готов быть отлученным сам от Христа, только чтобы они спаслись. Как можно заставить человека идти так далеко? Какой ответственностью его напугать? Как побудить его? Никак. Просто когда апостол Павел общался с Богом, он сумел очень глубоко проникнуть в Божьи переживания о своем избранном народе. Он знал, что Христос за этот народ пошел на Голгофский крест. И он не мог чувствовать ничего другого. И поэтому он шел так далеко. В этом была его ответственность. Как насчет тех, кто относился к служению апостола Павла так равнодушно или без особого понимания, без особой поддержки, без особого энтузиазма? Давайте посмотрим еще один текст из 2 послания к Коринфянам 11 главы. Смотрите, здесь апостол Павел перечисляет, вот какую цену он платил за служение. Он говорит, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, от разбойников, от единоплеменников, язычников, в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Друзья мои, чего достоин этот человек? Да если бы он сегодня был здесь, то мы должны были его взять на руки, занести, посадить на мягкое кресло, окружить его любовью, заботой, смазать его раны, накормить его лучшей едой, положить его спать в лучшей комнате, на лучшую кровать. Это ведь герой Божий. Смотрите, сколько человек пережил за Евангелие. Что, все так понимали? Сколько непонимания, сколько отвержения, сколько скептицизма. Сколько его оставили, не выдержав такого ритма и такого напряжения служения. А смотрите, что он пишет. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Другими словами, апостол Павел говорит, слушайте, люди добрые, я столько настрадался, посочувствуйте мне. Он это просто так суммирует. Это так у меня, говорит, кроме посторонних приключений, ну так, знаете. А он говорит, а вот если человеку плохо, если человек изнемогает, я что? Я с ним изнемогаю. Я готов брать на себя боли и переживания других людей, несмотря на то, что у меня своих больше, чем на всех вместе взятых. Он говорит, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Друзья мои, вот ответственность. Идем дальше. Безответственный человек, человек самовлюбленный и гордый, всегда говорит «я». А смотрите, что говорит ответственный христианин. Посмотрим 1 Коринфянам 9 глава. Апостол Павел говорит, не апостол ли я? Заметьте, сколько раз он использует здесь вот слово «я». Но смотрите, в какой форме он говорит, не апостол ли я? Какой ответ? Апостол. Не свободен ли я? Конечно, свободен. Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Конечно, видел. Не мое ли вы дело в Господе? То есть, другими словами, апостол Павел пишет Коринфянам, разве не я основал вашу церковь? Разве не я вас всех к Богу привел? Конечно, я. Он дальше задает вопрос, или мы не имеем власти есть и пить? Другими словами, ну что такого, если вот я приехал, вот говорю к вам Словом Божьим, ну, надеюсь, сейчас обед придет, покормите меня, денег с меня за обед не возьмете. Ну, надеюсь, по крайней мере, если понравится то, что я говорю. Но это нормально, апостол Павел говорит, разве нет власти есть и пить? Если служитель церкви проповедует, разве что это? Нельзя его покормить, напоить? И он дальше говорит, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья, Господни и Кифа. Все, апостол Павел говорит, а разве мы что, обязаны вот идти на такую жертвенность и на такое посвящение в служении, чтобы не связывать себя вообще с семьей, чтобы не быть обремененными семейными заботами? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Имеем такую власть, можем не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноградника, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молоко от стада? Ответ понятен. Конечно же, Павел, ты имеешь право на все это. Он говорит, если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? И вот смотрите, вывод. Он говорит, однако, мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Друзья мои, вот она христианская ответственность. Не говорить, вот я имею право. Да, имеешь право. Да, церковь должна заботиться о своих служителях. Но служители и мы, как христиане, мы не должны якать. Мы не должны напоминать всем о наших правах. О том, что мы заслужили и какую награду нам должны предоставить, причем здесь и сейчас, и желательно крупными купюрами. Ответ да, однако, вот запомнить бы это слово, однако мы не пользовались. Почему? Потому что мы подумали, а вдруг для кого-то это будет препятствием для Евангелия? Вдруг кто-то подумает, апостол Павел проповедует Евангелие, потому что для него это его работа. Он за это деньги получает. И не захочет прислушаться к этому Евангелию. Лучше, чтобы этого не было, но чтобы человек принял Евангелие. Вот она ответственность, вот она свобода. А как насчет разницы во взглядах, друзья? Ваше поколение – это поколение людей, которые любят свободу и любят отстаивать свои взгляды на жизнь. Собственно говоря, каждое поколение грешит этим. Но какое должно быть христианское отношение к этому? Смотрите, следующий текст. Достаточно пространный текст. Вы помните, да, апостол Павел употребляет вопросы того, что можно, а что нельзя кушать. Эти вопросы можно в том же духе продолжать, что можно, что нельзя одевать, куда можно идти, куда нельзя, какую музыку можно слушать, какую нельзя, и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть все это из разряда этих вопросов. И вот здесь что мы делаем, как христиане? Мы часто говорим, я свободен, Бог подарил мне свободу, я свободен поступать так, как я хочу, поэтому почему кто-то мне говорит, что я должен делать? Вы правильно говорите, если так говорить? Я думаю, правильно. Мы уже установили, что у нас есть у всех свобода и право на частное мнение, и на личную жизнь, и на выбор. Но смотрите, что делает апостол Павел.
заключение этого отрывка. Он говорит, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Принцип, видите здесь какой? Мне важно не мое мнение, мне важно не просто, вот, чтобы все было, как я хочу, мне важно жить не просто, как я хочу, мне важно, чтобы не потерять брата. Мне важно не потерять сестру, мне дорого общение с ними, поэтому если пока мой брат этого не понимает, если он еще не имеет такой свободы, как я, или может быть вера его не так крепка, и он что-то делает, и его совесть осуждает, пусть осуждает, это его проблема. Чего я должен свою жизнь портить? Чего я должен отказываться от своего, потому что у него веры не хватает, то у него со свободы он не знает, что делать, то у него совесть немощная. Ну пусть разбирается сам с Богом. Это его проблемы, да? Так мы говорим. Апостол Павел говорит, что поступая так, мы согрешаем против наших братьев. Тут важен принцип. Ответственный человек ценит дружбу, отношения, общение и ценит братьев и сестер больше, чем свои предпочтения в третьестепенных вопросах пищи, одежды и прочих-прочих вещей. Знаете, я в Священном Писании даже увидел, что апостол Павел не забывает животных. И правильное использование всего, что создал Господь. Вы знаете, я противник того, чтобы христиане подключались вот к партии зеленых, которые якобы выступают за бережное отношение к природе. Я против движения вот экологов. И не потому, что не понимаю важность экологии и правильного использования ресурсов, которые Бог нам дал. Нет. Я просто вижу, что за всем этим стоят определенные интересы, которые не имеют ничего общего с христианскими верованиями. Я понимаю, что за этим стоят политические силы, которые имеют свои интересы, и нам с ними не по дороге. Друзья мои, но если у вас есть кот в доме, и вы ответственный христианин, ваш кот будет чувствовать у себя, у вас дома хорошо. Я вообще не люблю животных дома. Я был в поездке далекой, уже прошло 3 недели, и вот жена нашла ко мне ключи, значит, звонит мне очередной раз и говорит, слушай, Игорь, ну вот тут нам котика предлагают, дети так хотят. А чего не сделаешь ради любимых детей, правда, которых любишь? И я взял и согласился. Ну ладно, берите котика, приезжаю домой, по дому уже котик ходит. Милый такой, хороший. Они с ним поигрались недельки 2 или 3. Остальных 3 года я о нем заботился. Кормил, мыл, дверь открывал, закрывал, чтобы он выходил, заходил, когда ему там надо. И я, интересно, поймал себя на вот, думаю, чего такое отношение? Я вообще не люблю животных в доме. Котам и собакам и прочим там тушканчикам, птичкам, рыбкам отношусь совершенно равнодушно. То есть мне не нужно, чтобы в доме у меня находилась какая-то живность. Пару книг хороших на полке, это да. Вот живность, ну равнодушен я к ней. Но если она есть, вот я заметил, да, я не могу просто пройти мимо кота, когда он просит меня кушать. И он же понимает это своей котячей интуицией, он чувствует, кто к нему хорошо относится. И я не успею встать, он мне трется одной, я пройти не могу. Я думаю, это правильно. Священное Писание очень много об этом говорит в Ветхом Завете. Новый Завет ничего не отменяет. Мы должны ответственно относиться даже к животным. Знаете почему? Потому что они страдают из-за кого? Из-за нас. Апостол Павел пишет, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его. То есть, когда мы согрешили, грех перешел и на животный мир. И этот весь животный мир ожидает, когда Христос явится, преобразит все творение. Не спрашивайте меня, будут ли в Царстве Божьем коты, собаки и прочая живность. Я не знаю. Но они ожидают, так говорит Священное Писание. И я думаю себе, если они ожидают, когда это произойдет, может кот, который живет у меня дома, увидеть эту славу Божьего человека в том, что я ему дам вовремя покушать, помою его.
Однажды он пришел побитый весь, где-то подрался с котами или под машину попал. Мы думали, сдохнет. Но знаете, что мы сделали? Купили какие-то лекарства, начали его выхаживать, как маленького ребенка. Выходили. После этого он не видел на один глаз. Но выходили. Я думаю, ну почему мы возимся с этим котом? Делать больше нечего. А потому что это Божья тварь. Понимаете? Апостол Павел говорит, ибо Господня земля, и что наполняет ее, это все Божие, поэтому мы должны к этому относиться бережно. Не просто так попользовались и выбросили. Я считаю, что хороший христианин, он даже бумажку мусор не бросит. В карман положит, домой отнесет, мусорное ведро бросит. Не бросит, а тем более в церкви. Не нагадит в туалете, простите. Не напишет на церковной стене, тут был Вася. Потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Мы любим Бога, это Его, поэтому мы относимся к этому бережно. Как насчет нашего тела? Любим мы себя. Питаем, греем. Собственно говоря, Писание так и говорит, да, надо греть, питать, заботиться. Храм Божий все-таки. Дух Божий живет в этом храме. Надо заботиться о нем. Как ведет себя ответственный человек? Я хочу, чтобы мы посмотрели с вами на один текст. Первое послание к Коринфянам, 9 глава. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. И здесь апостол Павел говорит о спортсменах, которые готовятся к состязаниям. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверный, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. И для того, чтобы мы поняли эту его метафору, да, он объясняет, что он имеет в виду, он говорит, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Он понимал свою ответственность, он понимал, что то, что он проповедует, еще ничего не означает. Можно проповедовать другим, а при этом самому оказаться недостойным Евангелия, которое ты проповедуешь людям. И он говорит, у меня выработалось определенное отношение к моему телу. Тело – это обиталище моего внутреннего человека, оно мне очень нужно, но с другой стороны, это мой враг. Тело всегда противится нам. Вы знаете об этом, друзья? Некоторых из вас оно сейчас уже говорит, хватит его слушать, пора обедать. Правда? И вот мы лелеем это тело. В современном мире все, всевозможная индустрия направлена на то, чтобы взлелеять тело. Внешний вид, здоровое питание, прическа, макияж, стиль одежды. Образ жизни, все это вокруг нашего тела. Апостол Павел говорит, у меня отношение к телу другое. Я человек ответственный, поэтому у меня тело, если что-то хочет не то, что нужно Богу, он говорит, что я его усмиряю. Вот так, спокойно, подожди, не для тебя. Тебе и этого хватит. Но апостол Павел говорит, знай, оно, ты его смиряй, оно свое просит. И он говорит, когда мое тело не смиряется передо мной, я что делаю? Отступаю, говорит, ну ладно, на тебе еще порцию. Нет, он говорит, когда оно не хочет смиряться, что я делаю? Я его, что? Порабощаю. Я превращаю собственное тело в своего раба. Не хочешь слушаться, я тебя заставлю слушаться. Так говорит апостол Павел? Так говорит? Это не противоречит учению о благодати? Нет? Здесь нет усилий человеческих. Мы иногда так много говорим о благодати, что потом по благодати мы живем во грехе и считаем, что, ну, что же делать, Бог к нам снисходительно относится, ну, мы ж, что же мы можем? Это ж тело. А кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. И мы думаем, что мы его сохраняем, на самом деле разрушаем. И у нас тело командует нами, а не возрожденный дух и обновленная душа. Апостол Павел говорит, я смиряю и порабощаю. То есть это было, вот так ведет себя ответственный человек. И последний текст я хочу, чтобы вы посмотрели, завершающий наше размышление, библейскую часть наших размышлений об ответственности. Другие люди смотрят на нас, они оценивают, они делают какие-то комментарии, выносят какие-то суждения, они что-то говорят нам. Для нас обычно важно мнение других людей, правда? Мы в жизни делаем столько глупостей из-за того, что мы переживаем, что о нас подумают другие. Смотрите, позиция ответственного христианина, позиция апостола Павла. Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Слышите, что он говорит? Он не относился пренебрежительно к людям. Мы уже с вами посмотрели эти тексты, которые показывают, что он ради спасения людей для них делался всем. Он им душу свою готов был отдать вместе с Евангелием. И этот же человек, понимая, как часто люди пытаются навязать нам что-то небожье, манипулировать нами или порабощать нас ради выполнения своих собственных целей, он говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. И дальше он говорит, я и сам о себе не сужу ничего. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Вот что говорит ответственность. Друзья мои, вот это библейские тексты. Мы с вами говорили, что в основе христианской ответственности лежит наш ответ на Божие обращение к нам. Бог продолжает говорить к нам и сегодня. И если мы будем соизмерять с Ним, с Его Словом всю нашу жизнь, вы заметите, как ответственно вы будете относиться к себе, к своей душе и к своему телу, как ответственно вы будете относиться к своему мужу или жене, к родителям или к детям, к бабушкам или дедушкам, как ответственно вы будете относиться к своим друзьям в церкви, как ответственно вы будете относиться к своим кошечкам и собачкам и мусору, который вы не бросите на пол, как ответственно вы будете относиться к людям, которые окружают от вас. И для вас будет значить больше всего единственный вопрос. Нравится ли это моему Господу? Правильно ли я отвечаю на Его обращение ко мне? И эта жизнь даст вам невероятное чувство свободы. Оно наполнит ваше сердце невероятной радостью и любовью. Вы состоитесь как человек. Наша жизнь – это ответ Богу. И в этом сущность нашей христианской ответственности. Аминь.